Матова, Москве, 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». История президентских выборов в современной России. Сегодня о выборах 1996 года. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» объявила о планах проведения марша несогласных 3 марта. Директор русской службы BBC Константин Эггерт награжден британским орденом. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, Радио Свобода продолжает знакомить вас с материалами об истории президентских выборов в России. Сегодня речь о выборах 1996 года, когда Борис Ельцин был переизбран на второй срок, рассказывает корреспондент Свободы Данила Гальперович.
Начало 96-го года. Борис Ельцин идет на второй президентский срок с минимальным рейтингом доверия после жестких экономических реформ, разгона Верховного Совета и непопулярной войны в Чечне. Основной конкурент президента – вождь компартии России Геннадий Зюганов. В этот момент недавно появившийся российский крупный капитал понимает – надо спасать ситуацию, а то придут коммунисты. Опальный бизнесмен Борис Березовский понимает, что понял это раньше остальных коллег и начал работать над объединением усилий.
Году, вот уже в Давосе, это понимание уже, слава богу, пришло не только ко мне, пришло и к другим, кого сегодня называют олигархом. Я понял, что все наши споры, противоречия нужно, по крайней мере, на какое-то время забыть, поскольку речь идет просто о выживании. Ну и тогда же я позвонил Гусинскому, с которым мы были, в общем-то, в напряженных отношениях, делили какую-то очередную собственность, и сказал, что, Володь, видимо, надо встречаться, разговаривать. Мы встретились с ним, переговорили. После этого я стал организационно эту проблему решить. И я подумал, И нужно заметить, что Чубайс отреагировал мгновенно. Когда мы приехали из Давоса, Валентин Имашев организовал нашу встречу с Ельцином, нашу этого вот олигарха. И в то время был уже создан штаб, который работал под руководством Сосковца, которым, в общем-то, рулил, на самом деле, Коржаков. Они вот собирали какие-то митинги, давали разнарядки по железным дорогам, что делать там, ну и так далее, так далее. В общем, типичная советская такая совковая технология. Ну и когда они убедились, как вы помните, что эта технология дает сбой, тогда они подсунули Ельцину 3 указа. Один о Ростовский парламент, другой о Ростовский Компартии, третье о переносе выборов на 2 года. Катастрофические, на самом деле, предложения были сделаны Ельцином. Мы считали, что будет гражданская война в этом случае. Я думаю, что Ельцин понимал, что не этим путем нужно бороться за власть. Поэтому он принял решение, вот после нашей встречи, когда мы ему действительно сказали, что у него рейтинг 5-6%, он был очень удивлен, должен был заметить. Он понял, что мы не лукавим, что мы не врем. И он принял на следующий день буквально решение о создании параллельного штаба. Он также принял, в конечном счете, предложение, которое я ему сформулировал о необходимости кооперации.
Но лидер партии «Яблоко», а тогда кандидат в президенты Григорий Явлинский, говорит, что сначала существовала договоренность о совместных действиях его, Явлинского, генерала Александра Лебедя и академика Святослава Федорова. И Лебедь был буквально вырван из этого тройственного пакта Кремлем и помогавшими Кремлю бизнесменами. Григорий Явлинский считает, что для победы над Геннадием Зюгановым Борису Ельцину действовать нужно было по-другому. И прежде всего не идти на сделку с олигархами. Тогда, по мнению лидера «Яблока», у демократии в России появился бы реальный шанс.
Смысл моего выдвижения заключался в том, что были реальные возможности занять 3-е место на выборах. И это означало бы создание с Ельциным партнерской коалиции, изменение курса, замена целого ряда фигур. А что касается курса, это я имею в виду вопросы коррупции, вопросы залоговых аукционов и криминальной приватизации, и некоторые другие экономические проблемы, кроме того, целый ряд социальных проблем. И, создав такую коалицию, выиграть во втором туре Зюганова. В этом был политический смысл моего выдвижения. Атмосфера выборов прежде всего заключалась в том, что именно вот такой задаче противостояла та группировка, которая обслуживала Ельцина. В то время это были те, кого потом было принято называть олигархами, теперь беглыми олигархами. Вот они посвятили все свои силы для того, чтобы такие цели не были достигнуты. Поскольку те люди впервые участвовали в политике способом цензурирования прессы и манипуляциями, то, конечно, это был очень болезненный опыт. Это было очень болезненное давление, которое проявлялось в самых разных формах. И многие элементы этого давления, я имею в виду манипуляции, ложь, если говорить о СМИ, административные давления, запреты и другие методы такого рода, они как раз были заложены тогда. Именно тогда ими воспользовались. И фальсификации, масштабные фальсификации появились тоже именно тогда.
О фальсификациях и неясности реальных результатов выборов 96 говорит и Геннадий Селезнев. Тогда председатель Государственной Думы и член Компартии, добившийся серьезного успеха на думских выборах 95 года.
Тогда, конечно, у Зюганова были большие шансы. И когда кто-то из прессы сказал, что якобы у Зюганова уже была победа обеспечена, а он испугался того, что ему нужно будет возглавить государство, и позвонил ночью Ельцину и поздравил его с победой, это вопрос так и остался до конца не раскрытым, потому что никто не исследовал ни Верховный суд, ни избирательная комиссия, так это было или не так. Хотя были откровенные факты фальсификации, я не знаю, подтвердилось это или нет, но мне, скажем, называли, что в Татарии. Просто опрокинули наоборот. Если у Зюганова было 63%, а у Ельцина 37%, то взяли, переставили местами. Ельцину те самые 67%, а Зюганову 33%. Никаких серьезных судебных разбирательств не было, и поэтому никто не знает, была ли у Зюганова победа или нет. Похоже, мне кажется, что она была.
Первый тур выборов 16 июня 96 года показал, что разрыв между Ельциным и Зюгановым не слишком значителен. Глава государства получил чуть больше 35%, глава КПРФ чуть больше 32%. И когда Кремль предложил Александру Лебедю с 14% пришедшему третьим стать секретарем Совета Безопасности, генерал проявил лояльность своему главнокомандующему. Вот что Александр Лебедь говорил после второго тура, когда Борис Ельцин победил окончательно.
Сделан правильный выбор. Россия выбрала правильный вектор направления движения. В то же время это огромный, совершенно огромный вексель надежды и доверия, его надо оправдывать. Страна расколота практически пополам. А мы один народ, об этом неплохо было бы помнить.
Сам Борис Ельцин поздравил россиян с их волеизъявлением.
Президентские выборы состоялись. Они были свободными и честными. 3 июля... мы с вами выбирали будущее нашей страны. Я горжусь тем, что мы выдержали это испытание. Я горжусь Россией, горжусь вами, россиянами. Вчера вы отстояли свое право на выбор. Теперь его никто не отнимет. Это ваша заслуга, это ваша победа. Я благодарю всех, кто пришел на избирательные участки и исполнил свой гражданский долг.
Мало кто сомневается в том, что если бы коммунисты тогда действительно пришли к власти в России, то о демократии и гражданском долге можно было бы забыть. Но многие скептики, однако, считают, что у россиян отнимать их право выбора начали именно в 96-м году. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. В программе «Время свободы» заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России перед президентскими выборами ограничивают свободу собрания и самовыражения, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В докладе «Международная амнистия» говорится о произвольном толковании неясностей в российском законодательстве и увеличивающемся давлении, которое оправдывается борьбой с западным влиянием. В Московском городском суде 4 марта начнутся предварительные слушания по делу Леонида Невзлина, бывшего совладельца ЮКОСа, обвиняют в организации нескольких покушений и убийств, в том числе мэра Нефтьюганска Владимира Петухова. По данным прокуратуры, сообщником Невзлина был бывший глава службы безопасности компании Алексей Пичугин, осужденный на пожизненное заключение. Корреспондент российского журнала New Times Наталья Мораль, который запрещен въезд в Россию, намерена в среду прилететь в Москву. Она рассчитывает прибыть в Россию в качестве супруги российского гражданина. В минувшую субботу Мораль вышла замуж за своего коллегу из New Times Илью Барабанова. В Приморье найден повешенным курсант военного училища. Его имя не называется. Руководство Уссурийского российского Суворовского училища отрицает возможность гибели воспитанника из-за неуставных отношений. Возбуждено уголовное дело. Верховный суд Якутии не допустил партию «Справедливая Россия» до выборов в региональный парламент. Снять «Справедливую Россию» с выборов потребовало региональное отделение другой партии, ЛДПР, которая указала на нарушения в процедуре формирования избирательного списка «Справедливой России». Еще одна сегодняшняя новость, касающаяся российской политической хроники. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» объявила о планах проведения своих акций 3 марта, то есть на следующий день после президентских выборов в стране, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Закончилась пресс-конференция лидеров коалиции «Другая Россия» Игоря Каспарова и Эдуарда Лимонова, на которой они, в частности, заявили о намерении провести акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге 3 марта, в день следующий после выборов президента в Российской Федерации. Но вопросы журналистов, почему с протестными акциями они собираются выходить 3 марта, а не до выборов, Игорь Каспаров заявил, что ему кажется бессмысленным что-либо говорить сейчас, поскольку все равно ничего не изменится. А вот в тот момент, когда будет идти подсчет голосов, можно будет высказать свое мнение и заявить о том, что нынешний режим с точки зрения Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова нелегитимен, как и нелегитимны эти президентские выборы. Кроме того, Гарри Каспаров подчеркнул, что таким образом они проведут некую историческую параллель, поскольку 3 марта 1917 года в России прекратилось существование монархии, а нынешний режим российский в коалиции «Другая Россия» считают все до монархии. Московские власти не дали свою санкцию на проведение протестных акций в Москве. В Петербурге известна точка сбора. Это будет около Большого концертного зала «Октябрьский». Однако лидеры «Другой России» призывают людей выйти на улицы и поддержать их и протестовать против президентских выборов. И на мой вопрос о том, готовы ли они взять на себя ответственность в случае возможных беспорядков, Гарри Каспаров сказал, что мы действуем исключительно в рамках закона, поскольку в соответствии с действующим в России законодательством любые мирные акции носят уведомительный порядок. И именно это обстоятельство позволяет нам приглашать людей выходить на улицы. Поэтому если и есть смысл говорить о каких-то возможных провокациях и насилии, то оно может последовать только со стороны властей.
Марьяна, скажите, а в Москве есть ли шанс у коалиции «Другая Россия» все-таки добиться разрешения на проведение акции?
Уже разрешение получить невозможно. Возможно, поскольку потеряны сроки для того, чтобы послать соответствующее уведомление. Но, опять же, я здесь напомню, что действительно в соответствии с действующим в России законодательством о проведении митингов, акций и шествий мирных пикетов не требуется разрешение властей, требуется только уведомление какой-либо организации, поданное заблаговременно, о том, что она собирается провести ту или иную акцию. Другое дело, что власти, в свою очередь, должны обеспечить безопасность участников и предоставить им свободу. Маршрут.
Это была моя коллега, корреспондент «Свободы» в Москве Марьяна Тарачешникова, которая побывала на пресс-конференции лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия». В российских средствах массовой информации появились сообщения о том, что на территории Ингушетии с 1 марта члены вооруженного подполья обещают начать физическое уничтожение всех, кто содержит притоны и горные залы. Способно ли государство само справиться с распространением азартных игр? Северокавказский и московский опыт борьбы с игорным бизнесом анализирует в эфире «Свободы» обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и редактор отдела газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. С ними беседовал Олег Кусов.
Айдер, ну если мы уже говорим о московском опыте борьбы с игорными заведениями, каким-то образом этот опыт можно применить на Северном Кавказе? И видите ли вы в попытках Рамзана Кадырова, Мурата Зязикова, Таймураза Мамсурова желание этот опыт применить? Или там что-то свое такое особенное получается?
Что касается Москвы, я могу сказать, что в Москве существует программа закрытия этих заведений постепенно. Там есть критерии, определенный метраж, определенное расположение, вдали от школы и так далее. И по этим критериям сейчас закрывается закрывают заведения, которые им не соответствуют. Ну, естественно, уже неоднократно обещал там заместитель мэра Валерий Виноградов, который этот вопрос курирует, что все до 2009 года, когда вот эти зоны создадут, несколько зон игорных, что в Москве не останется ни одного легального игорного заведения. Я в этом, в принципе, не сомневаюсь. Наверное, так оно и будет. Тем более, это федеральный закон. Что касается чеченских властей, эти власти же в основном как бы олицетворяют собой силовиков в данных регионах. Но я думаю, что милиционерам Ингушетии как-то придется, в общем, извините, чесать репу, потому что наверняка этот бизнес, один из немногих вообще существующих в этих территориях, очень слабо развитых экономически, и наверняка этот бизнес крышуют, возможно, и люди в погонах, и силовики. Поэтому это скорее угроза, там, мне кажется, даже не столько этим хозяевам наркопритонов и игорных заведений, сколько это угроза их крышам. У меня мало сомнений, что в таких регионах крыши вот этих, одного из немногих этих бизнесов доходных, реально, где крутятся реальные деньги, что эта крыша находится в силовых структурах.
Иван Сухов, ваши мысли по этому поводу нам бы хотелось слышать.
Но это проявление более широкой проблемы. Почему они, зная о существовании подпольных притонов, не закрывают их, и почему за дело браться вот этому диверсионному исламистскому подполью? Дело в том, что вся война, которую ведут вот эти нынешние боевики под своими религиозными знаменами, это же война не такая, которая шла в начале 90-х годов за отделение, скажем, Чечни от России. И тогда сепаратистские тенденции были и на других северокавказских территориях. Это же борьба против локальных властей. Борьба, которая ведется потому, что власти их, ну, в общем, не устраивают проживающие на территории населения. Потому что власти коррумпированы, власти не решают те задачи, которые им положено решать. И вот, в общем, это намерение закрывать казино силами вооруженных исламских общин, это как раз одно из проявлений, как наиболее социально активная часть общества берется за исполнение функций, которые, в принципе, положено исполнять действующим институтом.
Светские власти не справляются с задачами, которые сейчас стоят перед ингушским обществом. Так получается?
То, что светские власти Ингушетии плохо справляются с задачами, которые стоят перед ингушским обществом, это явствует не только из новостей про игорный бизнес. Как вы знаете, там были различные митинги протеста, там возникли очень существенные вопросы по поводу качества выборов в Государственную Думу 2 декабря. Насколько я знаю, одновременно с выборами президента 2 марта в Ингушетии будут проходить выборы местного народного собрания, и люди в селах настолько недовольны качеством этих выборов в народное собрание Ингушетии, что они выдвигают от больших семей, которые еще называются тейпами, альтернативных кандидатов, и Ингушетия рискует получить альтернативный парламент, что, в общем, напоминает худшие чеченские времена.
Напомню, что участниками разговора, который состоялся в студии «Радио Свобода», были обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и редактор отдела газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. С ними беседовал корреспондент «Свободы» в Москве Олег Кусов. Московское время 17:24. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Ненавязчивый компромат к такому необычному для американской политической действительности инструментарию явно начали прибегать критики сенатора Барака Обамы, который выглядит все более вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии. Слово Яну Рунову.
На интернете появились фотографии сенатора Барака Обамы, которые, как считают специалисты, могут выглядеть в глазах определенной части электората компрометирующими. На одной фотографии он в одеждах кенийского мусульманина. Снимок сделан год назад, когда Обама был в Кении, на родине своего отца. На другой фотографии он стоит на фоне американского флага рядом с другими кандидатами от Демократической партии на пост президента. Снимок сделан во время исполнения американского гимна. Все кандидаты, как положено в этот момент, держат правую руку на сердце. Обама держит руки внизу. На интернете также распространяется призыв лидера секты черных мусульман «Нация ислама» Луиса Фарахана поддержать Барака Обаму, которого он назвал «единственной надеждой Америки». Поддержка со стороны столь одиозной фигуры, как полагают специалисты, тоже может быть использована противниками Обамы. Кстати, сам сенатор не раз заявлял, что не согласен со взглядами Фарахана. О методах предвыборной борьбы с сильным конкурентом говорит научный сотрудник Фонда наследия в Вашингтоне Ли Эдвардс.
Все очень изменилось сейчас с использованием интернета и блогов. Компрометирующая информация распространяется мгновенно, часто без всякой редактуры и без проверки правдивости публикации. Например, взять фотографию Обамы, когда он демонстрирует неуважение к гимну Соединенных Штатов, не прикладывая руку к сердцу. Может быть, это высокопрофессиональная фальшивка, монтаж, а снимок, сделанный в Кении, когда сенатор стоит в национальной одежде, может быть, это местный ритуал, и сенатор отдал дань уважения хозяевам дома. В наше время нет тормозов для распространения информации, которая может оказаться сомнительной, односторонней или даже фальшивой. Особенно пугают избирателей принадлежность кандидата к непопулярной или непонятной церкви, цвет кожи кандидата, хотя теперь в гораздо меньшей степени, супружеская неверность, непатриотичность. Сенатор Обама стал сейчас очень серьезным соперником Хиллари Клинтон. Он политический феномен Америки. Его трудно остановить. Но даже если он в этом году не будет номинирован Демократической партией на пост президента, одним из лидеров партии он останется. А поскольку Обама молод, то я уверен, он может стать лидирующим президентским кандидатом через 4 года и через 8 лет. Это был Ли Эдвардс из Вашингтонского фонда «Наследие». Рассказывал Ян Рунов.
Ровно через 8 лет после российских выборов, которые привели к власти почти неизвестного миру Владимира Путина, американские наблюдатели задались почти идентичным вопросом. Кто он, потенциальный будущий лидер России? В Вашингтоне не торопятся принимать за чистую монету заявления последнего времени, свидетельствующие о демократических наклонностях Дмитрия Медведева. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Если Медведев действительно захочет осуществить кое-что из своих нынешних идей, то это может повлечь серьезные перемены в системе управления, созданной Путиным. Например, Медведев заявил, что ему не нравится нынешняя практика назначения на ведущие управленческие должности в экономике политических функционеров, сохраняющих свои посты в правительстве. Потенциально он бросает вызов силовикам, обосновавшимся в правительстве благодаря Путину. Они вряд ли будут довольны подобной перетряской, в результате которой им надо будет выбирать между государственной службой и жизнью в стиле олигарха. Иными словами, вы считаете, что подобные заявления Медведева, скорее всего, так сказать, фигура предвыборной речи. Они вряд ли обретут жизнь в случае избрания его президентом. Это хороший вопрос, принципиальный вопрос. Мы не знаем, какую реальную нагрузку несут эти заявления кандидата. Ясно, что их осуществление спровоцирует сопротивление внутри государственных структур со стороны людей, более искушенных в борьбе за власть и за выживание, чем Дмитрий Медведев. Поэтому, я думаю, в Вашингтоне не питают чрезмерных надежд на улучшение отношений с Россией в ближайшем будущем. С другой стороны, если Медведев сможет удержаться от соблазна прибегнуть к антиамериканским, антизападным заявлениям и сможет сохранить имидж либерального лидера после выборов, сможет осуществить хотя бы некоторые из своих идей, это поможет привести к улучшению американо-российских отношений, особенно после прихода новой администрации в Вашингтоне, скорее всего, представителей Демократической партии.
Профессор, мне показалось, или у вас есть фаворит среди кандидатов в президенты России?
Если бы мне пришлось выбирать из потенциальных претендентов, я бы выбрал Медведева. При отсутствии жизнеспособных демократических кандидатов, когда выбор поставлен Медведев или Иванов, ответ очевиден – Медведев. Появление в президентском кресле Иванова с его крайними взглядами поставило бы под угрозу отношения России с западными странами. Медведев же, по крайней мере, открыт для дискуссий, для формирования нового курса. У него нет на плечах того совершенно своеобразного груза прошлого, которым обременены его соперники. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Как сообщил сегодня лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, столичные власти сослались на то, что движение «Россия молодая» раньше «Другой России» подало заявку на проведение массовой акции. В России перед президентскими выборами ограничивается свобода собрания и самовыражения, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В специальном докладе организации говорится о произвольном толковании неясностей в российском законодательстве и увеличивающемся давлении на оппозицию, которую власти оправдывают борьбой с западным влиянием. В Московском городском суде 4 марта начнутся предварительные слушания по делу Леонида Невзлина, бывшего совладельца ЮКОСа, обвиняют в организации нескольких покушений и убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. По данным прокуратуры, сообщником Невзлина был бывший глава службы безопасности компании Алексей Пичугин, осужденный на пожизненное заключение. В Приморье найден повешенным курсант военного училища. Его имя не называется. Руководство Уссурийского Суворовского училища отрицает возможность гибели воспитанника из-за неуставных отношений. Возбуждено уголовное дело. Верховный суд Якутии не допустил «Справедливую Россию» до выборов в региональный парламент. Снять партию с выборов потребовало региональное отделение ЛДПР, которое указало на нарушение в процедуре формирования списка «Справедливой России». Партия намерена оспорить это решение в Верховном суде. На севере Ирака у города Масул смертник взорвал бомбу в пассажирском автобусе. Погибли не менее 9 человек, есть раненые. Верховный суд Израиля утвердил процессуальное соглашение с бывшим президентом страны Моше Катсаум, которое позволит тому избежать обвинения в изнасиловании и тюремного заключения. В Сербии начинается разбирательство, почему полиция не предотвратила недавние нападения на иностранные посольства в Белграде. Этот вопрос вынесен на заседание Совета национальной безопасности Сербии. Главный редактор Московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт удостоен ордена Британской империи. Указ о присвоении награды за преданное служение русской службы BBC на протяжении 10 лет подписан королевой Великобритании Елизаветой II. Русская служба BBC основана в 1946 году и является частью всемирной службы, которая вещает на 33 языках мира. В России BBC вторая по популярности зарубежная радиостанция. С Константином Эггертом беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Константин, ну, во-первых, примите поздравления от коллег по Радио Свобода. Мы все впечатлены очень высокой наградой, которую вы получили. Что вы чувствуете?
Спасибо большое, Андрей. Ну, я, конечно, никак не ожидал, что в моей жизни случится такое событие. Конечно, чувство радости. Также чувствую, что это все-таки награда не только, и, возможно, даже не столько мне, сколько, в общем, всей русской службе BBC, которая вообще существует уже довольно давно, 60 с лишним лет, но сохраняет одну вещь на протяжении всех этих лет, некую такую семейную, теплую командную атмосферу. Я действительно от души и искренне считаю, что это награда и всем моим коллегам на русской службе, и в Московском бюро русской службы.
Как давно вы руководите Московским бюро BBC, и что изменилось за это время в вещании?
Ну, в этом году будет уже 6 лет. Изменилось довольно много. Новые программы, прежде всего, появились в нашем эфире, которые заменили те программы, которые выходили, прежде всего, в 90-е годы. Сегодня такие программы, как «Утро на BBC» и «Вечер на BBC», которые представляют основу нашего утреннего, соответственно, вечернего вещания. Это то новое, что нам удалось сделать. У нас сейчас порядка 8 часов вещания в день. Часть этого вещания интерактивна. Мы очень активно используем веб-сайт русской службы bbcrussian.com, который стал действительно довольно популярным в мире русскоязычным ресурсом. Он 10 до 12 миллионов посетителей в год у него есть. Мы вещаем, собственно, и в интернете, и сейчас сайт, и радио во многом сливаются вместе в такой мультимедийный проект, который уже включает и видео. Хотя мы не оставляем наши традиционного радиоформата.
Известно, что отношения России и Великобритании не просто складываются в последние годы. Есть одна из версий, согласно которой отчасти и русская служба BBC, и бюро ее в Москве стало заложницей этих отношений и давления со стороны российских властей. А вы ставите в политический контекст ту награду, которую получаете от ее величества?
Никоим образом, прежде всего, потому что, насколько я понимаю, такие вещи очень неспешно делаются, и награждение это, по крайней мере, задумано было, и, видимо, так сказать, работа над подготовкой, если угодно, началась задолго до вот последних каких-то проблем, которые мы имели, может быть, даже летом прошлого года. Что же касается политического контекста, никоим образом я не ставлю это в политический контекст, смотря на определенные проблемы, которые у нас были и, возможно, еще будут. Стараемся решать их в рабочем порядке, и никаких на сегодняшний день конфронтационных моментов я не вижу, поэтому никоим образом в политический контекст я бы это ставить, по крайней мере, не хотел. И слово «заложник» уж употреблять тем более BBC, независимая организация, и доказала все свои своей многолетней теперь уже истории, а Всемирной службе 75 лет исполнилось в прошлом году, что ничьим заложником BBC не была и не будет.
Вы знаете, как и при каких обстоятельствах и где вам будет вручаться награда?
Насколько я понимаю, это, видимо, будет в Москве, поскольку я не подданный британской короны, и в таких случаях обычно награда высылается в ту страну, где живет тот, кого награждают. Когда это будет, нетрудно сказать, может быть, через месяц, может быть, через 6 недель, тогда, когда, очевидно, будет готов сам орден и какая-то грамота, которая к нему прилагается.
Не буду скрывать от слушателей, что мы с вами уже много лет знакомы, и годы знакомства профессионально позволяют, мне кажется, дать вам еще один вопрос. Журналистика – это оппозиционная профессия. Мы с вами занимаемся контролем над деятельностью властей во всех странах, по крайней мере, пытаемся делать это. Вы не видите здесь никакой этической проблемы, связанной с получением вами ордена от британских властей?
Нет, я не вижу такой проблемы, тем более потому, что BBC в силу своего специфического характера не занимает ни оппозиционной, ни проправительственной деятельностью ни в Великобритании, ни в России, нигде бы то ни было еще. Наша задача прежде всего информировать, ставить в контекст важный, существующий этот момент мнение о той или иной проблеме, делать это элегантно, тактично, но не высказывать свое личное мнение по поводу того, что происходит где бы то ни было. Поэтому я никоим образом не считаю, что мы занимаемся оппозиционной деятельностью, а то, что BBC действительно придает огромное значение беспристрастности, некоторые даже скажут иногда отстраненности, может быть, от того, что происходит, честности, проверки новостей, хорошему балансу мнений. Это правда, и, кстати, вот в том, коротком, может быть, объяснении, за что вручается орден, именно говорится о том, что эти качества BBC ценятся, они ценятся во всем мире, и ценятся слушателями русской службы BBC, конечно, которым тоже спасибо за то, что они звонят, за то, что они слушают, ходят на наш сайт. Я бы не стал доставить какой-то оппозиционный контекст, и поэтому я не вижу здесь для себя никаких этических проблем.
С главным редактором Московского бюро русской службы BBC Константином Эгертом беседовал Андрей Шарый.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft заявила, что открывает коды интерфейсов и коммуникационных протоколов своих программ, в том числе операционной системы Windows Vista и пакеты деловых приложений Office 2007. Как заявляет руководство Microsoft, это будет способствовать более тесной интеграции продуктов компании и программ других производителей. О развитии сотрудничества Microsoft с другими производителями программного обеспечения рассказывает Владимир Губайловский.
В течение ближайших недель на сайте Microsoft будут опубликованы тысячи страниц с описанием протоколов и коды программ. Но Еврокомиссия отнеслась к заявлению Microsoft скептически. Как заявил представитель Еврокомиссии, это заявление уже пятое, в котором Microsoft обещает радикально пересмотреть свою позицию и открыть свои программные интерфейсы. Предыдущие анонсы ситуацию не изменили. Программное обеспечение Microsoft остается в основном закрытым, и взаимодействие с ним затруднено.
Новости коротко. Согласно отчету компании PC Tools, Россия вышла в лидеры по количеству вредоносных программ. 28% от общего количества почтовых червей, вирусов, троянов и шпионских модулей попадает в интернет с сайтов, расположенных на территории России. Китай, который долгое время лидировал по количеству вредоносного программного обеспечения, занимает второе место. На его долю приходится 26% вредоносных программ. По сообщению пресс-службы противоракетной обороны Соединенных Штатов начинаются испытания первого противоракетного лазера, размещенного на самолете. Химический лазер «Койл» имеет мощность, достаточную для поражения баллистической ракеты на начальном участке траектории. Лазер уже прошел наземное тестирование. Испытания лазера авиационного базирования начнутся весной текущего года. Пентагон планирует, что в 2009 году самолет, оснащенный лазером, сможет поразить баллистическую ракету.
Это был выпуск новостей науки, его представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Великобритании опубликована книга «Белый король и Красная королева» с подзаголовком «Как холодная война велась на шахматной доске». Ее автор – журналист и шахматист, бывший редактор «Лондонской Таймс» Дэниел Джонсон. Рассказывает Наталья Голицын.
Книга
Дэниела Джонсона начинается так. «Шахматы — это военная игра. Они являются высшей сублимацией войны». По мнению автора «Белого короля и Красной королевы», глобальная холодная война с не меньшим ожесточением велась и на шахматной доске. Русские, пишет Джонсон, могли отставать в военных технологиях или экономической конкуренции, но они безраздельно доминировали на шахматной доске. Шахматы в этой ситуации стали абстрактным эквивалентом войны, мощным символом психологического противостояния. И если холодная война, отмечает автор книги, подобно всем войнам, была продолжением политики другими средствами, то шахматы и были одним из таких средств. По его мнению, эта древняя игра превратилась в Советском Союзе в мощный инструмент государственной пропаганды. Ни в одной стране, пишет Джонсон, шахматы не играли такой важной роли, не обладали таким престижем, как при коммунистическом режиме Советского Союза. Лейтмотив всей книги. Субсидируемая государством советская шахматная машина вела психологическую борьбу со свободным миром, превратив шахматную доску в театр символических военных действий. В интервью «Радио Свобода» Дэниел Джонсон поясняет это утверждение.
Что мне кажется захватывающим в той роли, которую шахматы играли во время холодной войны, так это то, что они предоставляли аресталище, на котором война между двумя идеологиями, двумя политическими системами могла происходить совершенно бескровно. Холодная война не переходила в горячую, поскольку это грозило взаимным уничтожением. Правда, в мире велись региональные войны, вроде вьетнамской, и шахматы были еще одним полем, на котором две державы могли соревноваться. Единственным различием между противниками было то, что если Советский Союз очень серьезно относился к шахматной войне и выделял на нее огромные ресурсы, бросая в нее тысячи хорошо подготовленных игроков, то правительства Соединенных Штатов и других западных стран крайне редко интересовались шахматами. Возможно, одно из редких исключений – матч Фишер-Спасский в 1972 году. Тогда американское правительство, похоже, пробудилось и осознало важность шахмат. Так что это был, по существу, асимметричный конфликт, если угодно.
Чем вы объясняете доминирование советских шахматистов в мире на протяжении чуть ли не полувека?
Самая очевидная и главная причина – возможность с помощью шахмат сделать очень привлекательную карьеру в Советском Союзе. В те времена было очень немного возможностей для одаренных и умных людей сделать себе имя. Шахматы в намного меньшей степени контролировались властями, чем другие виды интеллектуальной активности. Дело в том, что шахматы по своей природе малопригодны для внедрения официальной идеологии. Невозможно выиграть шахматную партию с помощью марксизма-ленинизма. Вам нужно при этом исповедовать плюрализм и черпать идеи всюду, где только можно. Советская шахматная школа была жертвой пропаганды, твердившей, что у нее совсем другие шахматные принципы и представления, чем на Западе. Однако правда состоит в том, что советские шахматисты доминировали в мире, потому что намного серьезнее относились к игре, глубоко ее изучив. У них были печатные шахматные издания, по всей стране проводилось множество хорошо организованных шахматных соревнований, не говоря уже о широком государственном субсидировании шахмат. К примеру, лишь в одной небольшой области Украины было больше серьезных шахматистов клубного уровня и выше, чем во всех Соединенных Штатах в разгар холодной войны. Так что даже по количеству шахматистов Советский Союз превосходил своих западных конкурентов. Однако была еще одна причина этого доминирования. Шахматы предоставляли советскому человеку возможность приобщиться к свободе. Играя, шахматисты могли оставаться самими собой. Кроме того, им хорошо платили, они становились знаменитостями. Ведущие советские гроссмейстеры были намного более известны, чем ученые или художники. Их меньше контролировали, они могли выезжать за границу, могли делать многое из того, о чем огромное большинство советских граждан даже не могло мечтать. Так что это была очень привлекательная карьера.
Действительно ли матч Фишер-Спасский, о котором вы упомянули, стал важной вехой холодной войны?
Фишер рассматривал свою решимость отобрать у русских звание чемпиона мира как продолжение холодной войны. Он считал, что это стало бы интеллектуальным поражением Советского Союза, от которого он бы уже никогда не оправился. Можно в этом усомниться, но Киссинджер в дальнейшем поддержал его. Впрочем, не знаю, насколько серьезно к этому отнеслись американцы. Во всяком случае, тогда, летом 1972 года, весь мир наблюдал за матчем в Рейкьявике, где происходила битва Фишера со Спасским. Победа Фишера в этом матче оказала огромное психологическое воздействие как на советских людей, так и на жителей Восточной Европы, потому что продемонстрировало, что вся эта огромная монолитная система могла быть побеждена одним человеком. Думаю, что это была очень важная веха в процессе окончательного падения коммунизма.
говорил автор книги «Белый король и Красная королева» Дэниел Джонсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. В России перед президентскими выборами ограничивается свобода собрания и самовыражения, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В Московском городском суде 4 марта начнутся предварительные слушания по делу Леонида Невзлина. В Приморье найден повешенным курсант Суворовского училища. Его имя не называется. Руководство Уссурийского Суворовского училища отрицает возможность гибели воспитанника из-за неуставных отношений. Верховный суд Якутии не допустил партию «Справедливая Россия» до выборов в региональный парламент. Снять партию потребовало региональное отделение ЛДПР, которое указало на нарушение в процедуре формирования списка «Справедливой России».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В марте в России начнется строительство национального военно-мемориального кладбища, на котором будут хоронить участников боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс будет размещен в Подмосковье, около города Мытищи. Открытие запланировано на май 2010 года. Но многие эксперты полагают, что у российской армии, у ветеранов Великой Отечественной войны есть более насущные проблемы, чем строительство мемориального кладбища, рассказывает Любовь Чижова.
О строительстве под Москвой военно-мемориального кладбища заявили представители Министерства обороны и администрации Московской области. Для создания мемориала планируется выделить около 50 гектаров земли близ деревни Сгонники под Мытищами. Предполагается, что на военно-мемориальном кладбище будут хоронить участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны. Военный эксперт Александр Гольц относится к созданию кладбища положительно, но считает, что деньги, выделенные на его строительство, логичнее было бы потратить на поиск и перезахоронение останков сотен тысяч солдат Великой Отечественной.
Я считаю, что как инициатива это чрезвычайно полезная вещь. Очень важно стране иметь какое-то место, где похоронены ее солдаты. Другой вопрос в том, что иметь такое место и знать, что сотни тысяч, если не миллионы солдат, вовсе не похоронены, это стыдно. Весь вопрос в том, как быстро удастся похоронить тех героев, которые погибли во время Великой Отечественной войны и до сих пор не похоронены Российской Федерацией. Страшный позор нашей страны. Я знаю, что создан специальный батальон, который занимается раскопками. Но весь вопрос в том, как быстро удастся закончить это дело. А по моим представлениям, это очень долго. Если силами одного батальона это делается, то это очень долгое дело. Речь идет о сотнях тысяч. Более или менее понятно, где надо искать. Где происходили главные сражения Второй мировой войны, где гибло больше всего наших солдат. Это известно. Это не секрет. Надо выделять деньги. Но это вот та история, когда мы много говорим сегодня о том, что нам важны наши святыни, нам важна наша память и так далее, до бесконечности. Но вот здесь очень конкретный вопрос. Если вам важны ваши павшие, надо выделить деньги для того, чтобы взять их прах и переместить на кладбище.
Это был военный эксперт Александр Гольц. По официальным данным, на строительство военно-мемориального кладбища под Москвой будет потрачено около 3 миллиардов рублей. Нынешний бюджет Министерства обороны это позволяет, но военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец уверен, что решение о строительстве мемориала принято преждевременно.
Это еще еще один способ залезть в военную казну в белых перчатках под видом благородной идеи. Сейчас для нашей армии и для людей в погонах это не самое главное. У армии и у военных людей, что находящихся в строю, что находящихся в запасе, очень много других важных, кричащих проблем. Я хочу вам задать встречный, прагматический вопрос. А по какому принципу будут укладывать наших военачальников и воинов на этом кладбище? Нету гения в России, который бы мог четко дать такое правило, которое бы не обидело ни одного человека. Да и представьте себе, это военно-мемориальное кладбище будет находиться в Московской области. А ведь люди в погонах служат не в Москве и не только в Московской области. Возникает уже первый нонсенс. Мне кажется, что кому-то очень сильно свербит устроить для себя такое достойное лежбище. Здесь есть одна совершенно четкая идея — отстирать бабло, как это у нас сейчас говорится. Пока другого я не вижу. И вокруг этой идеи уже роят масса инициаторов, гениев, скульпторов, проектантов и так далее. Мне об этом пока даже говорить противно, потому что я сегодня получил письмо из Нижнего Новгорода, где участник Великой Отечественной войны, его не за что было похоронить. Вдова за бутылку самогона вырывала яму, просила гроб сколотить сельчан и крест сделать и так далее. Где в это время был военкомат? Какие-то несчастные 6 или 12 тысяч даже до сих пор человек умер в августе 2007 года, не могут выплатить. О каком военно-мемориальном кладбище вы говорите, если у нас сегодня 89 тысяч участников Великой Отечественной войны не имеют жилья? У нас не хватает денег на перевод армии на контракт, на оружие. А мы сейчас вот в такое время начинаем выпендриваться. Да, возможно, эта идея должна быть, но она должна решаться разумно, трезвоумно, максимально справедливо, и нигде нельзя допустить и йоты несправедливости. А у нас этого хоть отбавляй.
Говорил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Руководители будущего военно-мемориального кладбища уверяют, что места на нем купить будет невозможно, и что там будут хоронить только настоящих героев. Не только военных, но и милиционеров, пожарных, представителей других силовых структур, погибших при исполнении своего долга. Кладбище планируют открыть в 2010 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник начался беспрецедентный процесс над бывшим американским военнослужащим, обвиняемым в попытке помочь организовать террористическую атаку на корабль, на котором он нес службу. По словам обвинения, 32-летний Абу Джихад, американский гражданин, перешедший в ислам несколько лет назад, регулярно в течение 2 лет посылал одному из членов подпольной террористической сети электронные письма с борта ракетного эсминца «Бенфилд». В этих письмах он описывал секретные брифинги, на которых говорилось о задачах, поставленных перед экипажем, и курсе корабля, который нес вахту в Персидском заливе. В доме родителей Абу Джихада в Англии была обнаружена дискета, на которой содержалась информация о том, как лучше нанести удар по кораблям, которые плохо защищены от быстроходных юрких катеров. Обвиняемый не признает вину, а обвинение утверждает, что Абу Джихад мечтал о доле мученика. Поэтому он готовил атаки на свой собственный корабль. Уникальные особенности питьевой воды в разных регионах Соединенных Штатов позволили ученым создать карту страны, которая позволяет определить по единственному волосу человека, где он жил. Чем длиннее волос, тем богаче географическая история его владельца. Ученые из университета Юты обнаружили, что изотопы кислорода и водорода, содержащиеся в воде, несут в себе заметные региональные особенности. Ученые подозревают, что их открытие может сильно заинтересовать правоохранительные службы. Меньшего интереса к церемонии награждения «Оскарами» американцы никогда прежде не проявляли. На следующий день после главного кинособытия года стало известно, что церемонию смотрели лишь 32 миллиона телезрителей, почти на четверть меньше, чем в прошлом году. Ее организаторы, накануне гордо повторявшие, что в голливудский вечер перед экранами усядется миллиард телезрителей во всем мире, считают, что сравнительное отсутствие интереса к церемонии объясняется отсутствием среди номинантов однозначных блокбастеров. Критики же
разочарованием пишут о том, что шоу было стянуто на живую нитку, сделано в торопях. В очевидной попытке спасти церемонию, ее организаторы воспользовались клипами фрагментов прошлых шоу и оказали нынешнему плохую услугу. Оно явно проигрывало в сравнении с ними. Первый отрезок виртуальной пограничной стены, которая должна прикрыть США от потока мигрантов из Мексики, готов к эксплуатации. Однако дальнейшее осуществление небывалого проекта, где в роли стены выступают видеокамеры и сверхсовременные сенсоры, судя по всему, откладывается, рассказывает Алан Давыдов.
Авиастроительная корпорация «Боинг» и десятки субподрядчиков рассчитывают на утверждение щедрого правительственного контракта по тотальной электронизации пограничной полосы. В штате Аризона они уже возвели первые 45 километров виртуального барьера, который должен пресечь массовый поток нелегалов из Мексики. Этот барьер включает в себя сеть радаров, инфракрасных камер, наземных сенсоров и беспилотные телеуправляемые самолеты. На пресс-конференции в Вашингтоне министр внутренней безопасности Майкл Чертов заявил, что экспериментальная очередь проекта работает удовлетворительно. Я лично имел возможность оценить эту систему в действии. Я также беседовал с пограничниками, которые, участвуя в управлении этой системой, убедились в том, что она реально помогает обнаружить и задержать нарушителей границы. Однако, добавил Чертов, полностью реализовать идею электронной ограды все же вряд ли удастся. Министр вынужден был признать, что проект увяз в конструкторских согласованиях, отказах оборудования, в неполадках с программным обеспечением. Его реализация задерживается уже на несколько месяцев. По словам Чертова, в дальнейшем чудеса современной техники будут размещены избирательно на отдельных участках границы, в зависимости от условий на местах, и не в такой концентрации, как предполагалось в начале. Среди законодателей также крепнут сомнения в эффективности сооружения сплошной высокотехнологичной заградительной инфраструктуры вдоль южной границы. Президент Буш недавно запросил у Конгресса на эти цели $775 миллионов, но глава Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей, демократ Бенни Томпсон, возражает. Он говорит, что главный подрядчик, корпорация «Боинг», специализирующаяся на выпуске самолетов, не вникает глубоко в реальные нужды пограничников, и сооружаемая ею система будет неэффективной. Тем временем администрация Буша продолжает наступать на нелегальных иммигрантов по другим направлениям. Как заявил министр юстиции Майкл Мьюкейси, сейчас важно лишить привлекательности наем нелегалов на работу. Мы в среднем на четверть увеличим сумму штрафов, налагаемых на работодателей, которые преднамеренно нанимают нелегальных иммигрантов. Максимальный штраф за каждого такого нелегала, по словам Мьюкейси, возрастет с 11 до 16 тысяч долларов.
Кто знает, быть может, наказание работодателей станет более эффективным и даже прибыльным способом защиты границы. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе вновь поговорим о выборах, но на этот раз не о президентских выборах в России, а о региональных, которые пройдут одновременно с президентскими 2 марта. Накануне этих выборов происходят важные события. В частности, стало известно, что с выборов в Якутии снят список партии «Справедливая Россия». И таким образом возникла конфликтная ситуация. Подробный разговор об этой и других коллизиях предвыборной борьбы в нашей программе сразу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.